Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Давайте попробуем выяснить с вами, что такое дружба народов. Именно дружба, а не братство, потому что братство тоже достаточно скользкий термин, да? Когда там, допустим, Путин говорит, что мы с украинцами единый народ, или мы братские народы, то люди пытаются видеть в этом очередные зигзаги российской внешней политики, но думаю, что в данном случае он просто использует привычную терминологию нашего с вами, а мы его тоже, там, детства, юности, значит, не вкладывая какие-то дополнительные политические смыслы, потому что, ну, единый народ, а чем он отличается от неединого народа? Ему даже государство не обязательно иметь одно общее. Например, немцы на протяжении своей истории всегда имели много государств, будучи вначале единым народом. Но тогда у них государств было там, в средневековой Европе в 15-16 веке. Под сотню, даже больше иногда. Значит, потом стало чуть меньше, но все равно было несколько десятков. Потом стало все меньше и меньше и меньше. Но сейчас существует сколько у нас там? Раз, два, три, четыре, пять точно немецких государств. Германия, Люксембург, Швейцария, Лихтенштейн и Австрия. Ну и одно бывшее немецкое государство, Нидерланды. Значит, потому что голландцы когда-то были немцами, нижними немцами, да, которые жили на нижних землях возле этого самого. А потом немцами быть перестали, стали голландцами. А так они даже в английском произношении, значит, голландцы Dutch, да, Dutch похоже на этот самый, на немецкий Deutsch. Явно слова однокоренные когда-то были. Вот, но сейчас уже даже трудно сказать, что, скажем, немцы из Германии, швейцарцы, это уже какой-то там единый народ. Хотя совершенно недавно они им точно были. А, значит, да и в Люксембурге там не поймешь, кто они больше, французы, бельгийцы, немцы. Значит, Лихтенштейн, скорее, что-то среднее между швейцарцами и австрийцами. И сами австрийцы совсем недавно были немцами. А сейчас уже, в общем-то, сформировалась новая нация. Уже скорее, в таком случае, там уже не единый, а братский народ, да? Значит, все они эти представители государств. Но, повторяю, когда-то они действительно были единым народом, это не мешало им иметь несколько десятков государств, а иногда и за сотню. Вот. То есть, ничем особым единый народ от неединых не отличается. Братские, очевидно, понятно, что братские народы, они происходят из одного корня, да, от когда-то единого народа, но они уже не единые, но еще достаточно близкие друг к другу. Например, там, я, в принципе, даже современных французов с немцами можно считать братским народом, хотя у них даже языки разные. Но, в принципе, происхождение они ведут от франков, да, от германских племен, в первую очередь от франков, которые населяли север, кстати, в основном Германии, но чуть-чуть Франции тоже. Вот, а потом распространялись и на юг, и на восток, и на запад. Значит, а потом разделились на западных и восточных франков. Но даже управлялись долгое время одной династией. И только относительно поздно уже, там, в веке IX, в конце, там, даже в X, стали расходиться в разные стороны, уже как разные народы, а как, не только как королевства разные, но и как народы разные. То есть стали формироваться как разные, ну, тогда еще, там, скажем, феодальные народности, да, но уже различные. Вот, то есть, в принципе, опять-таки, понятно, что существовать они могут, да, вроде бы как братские народы одной крови, братья, да, но это никаких обязательств дополнительных на них не накладывает. всю жизнь у французов и немцев не было больших врагов, чем французы и немцы. Значит, самые упорные войны, самые ожесточенные у них были друг с другом. Кстати, Пруссия с Австрией, будучи немецкими государствами, тоже вели друг с другом очень жестокие войны за господство на территории Германии. То есть, опять-таки, ни самое ни единый народ, ни братский народ, никаких обязательств на народы не накладывает. Но вот вроде бы дружба, да, это что-то другое. То есть, если народ дружит, это уже свободный выбор, это не зов крови, да? Это свободный выбор здесь и сейчас. Потому что, и это уже, в принципе, не только как ожидание, да, но и принятие на себя каких-то обязательств. Поэтому, я думаю, необходимо вначале выяснить, а что это такое? То есть, если мы говорим о дружбе, то как она образуется между народами? Ведь, и вообще, может ли она быть? Потому что, я много раз говорил, что не бывает братских народов, да, но они, в принципе, бывают, просто они ничем не отличаются от небратских. Поэтому вздохи по поводу того, что мы же были братьями, там, значит, так мы и остались братьями, просто это ничего не значит. Сколько раз там братья друг друга убивали, и даже целые семьи, кстати, вырезали, и ненавидели друг друга, а с кем-то при этом дружили. Ну, человек может своего родственника ненавидеть, а с совершенно чуждым человеком, чужим дружить. Да? Значит, ну вот, надо, наверное, подумать, да, а могут ли народы между собой дружить. Значит, дружба – это такой достаточно тонкий механизм. Даже между двумя людьми дружба. Это, то есть, ну, когда вот мы друг с другом дружим, да, мы понимаем, как это происходит, в принципе, да, что мы в это вкладываем. Хотя у Высоцкого тоже есть не друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. То есть мы предполагаем, что дружба – это какое-то состояние плавающее. Сегодня это друг, завтра и не друг, и не враг, послезавтра опять или друг, или враг, или вообще не пойми что. То есть его нельзя каким-то образом закрепить. Скажем, родственное состояние у вас, да, братство, оно существует независимо от вашего желания. Вы можете никогда не знать, что это были ваши родственники, там, братья, сестры, родители. Ну, в детстве вас потеряли, и вообще, в принципе, не знаете о своей семье. Не знаете о существовании своих родственников, не знаете, живы они или мертвы, там, тогда не знаете, как их зовут. Вообще ничего о них не знаете. Но это не отменяет... Да, можете вообще от них отказаться, от своих родственников. Разорвать всякие родственные отношения, даже зная об их существовании. Но это не отменяет того, что вы родственники. То есть, что кровь у вас одна и та же. То есть, полностью уничтожить родственные отношения так или иначе нельзя. А дружба может возникнуть и может исчезнуть между двумя людьми. И дружбу вы никак юридически не закрепляете. Вот, допустим, брак, да, там вы становитесь родственниками. Он может быть расторгнут. Там, в средние века он мог быть еще даже не подтвержден. То есть неконсумированный брак не считался состоявшимся. Но он каким-то образом закреплялся юридически. Там, его или церковь освящала, значит, или государство его подтверждало там, и так далее. И его можно, это юридическое закрепление можно было отменить. И тогда вы сегодня родственники, а завтра бывшие родственники. И в браке уже не состоите. Опять-таки, независимо от теплоты или холодности ваших отношений. А дружбу вы нигде не закрепляете. Вы не идете в храм, чтобы, значит, подтвердить вашу дружбу. Вы не идете к государству, чтобы вам выписали сертификат на дружбу. Она, опять-таки, не накладывает на вас никаких юридических обязательств. То есть вы не должны никому там оставлять наследство, не должны никого содержать, не должны никому платить алименты. Вам никто ничего не должен. И вас там, ваш друг, независимо от того, он там моложе вас, старше вас, одного с вами возраста, не обязан там ни содержать, ничем, в принципе. Может поддержать, может вообще жизнь за вас отдать, а может не отдать. и не поддержать. Это, кстати, дело свободного выбора в каждый отдельно взятый момент. Более того, вы можете заявить: я думал, что ты друг, а ты, кажется, им никогда и не был. Таким образом, отменить дружбу, как никогда не бывшую. Вот был в этом самом, в старом делопроизводстве русском такой термин. Значит, яко никогда не бывший. То есть, когда отбирали жалованное до этого, как будто оно никогда не жаловалось. Таким образом, уничтожая все юридические последствия этого жалования, которые наступили ранее. Вот. Ну, сейчас в современной юриспруденции такого нету. Правда, может быть, опять, кстати, вернутся со временем законы, имеющие обратную силу. Но на сегодня, значит, мы живем в этом самом юридическом режиме, в котором нельзя отменить то, что уже произошло, то, что уже состоялось. Дружбу можно. Вы можете сказать: ну да, я... оказывается, мы никогда и не дружили. То есть это была только видимость. Более того, действительно, дружбу можно имитировать. Есть люди, которые, значит, притворяются друзьями, чтобы получать какие-то бонусы. Это может происходить многие годы. Более того, вы можете даже умереть, считая, что вы друзья. А на самом деле вы им никогда не были. Поэтому, все-таки, дружба — такое понятие достаточно свободное. Даже когда речь идет о двух людях. И даже когда они оба там убеждены в том, что дружба между ними существует и что она навеки. Эта убежденность тоже ровным счетом ничего не значит. Она может быть навеки, а может быть не навеки. И, то есть она ни юридически не закреплена, ни физически не закреплена. Для дружбы не надо быть кровными родственниками, ее не надо никак консумировать. Значит, это самое, ну, это ваше ощущение. Свободное ощущение. Это когда речь идет о двух людях. Ну, народ — это коллектив. Да, это не два человека. Значит, давайте начнем с маленького коллектива. Есть, значит, утверждение: мы дружим семьями. Для того, чтобы дружить семьями, очевидно, необходимо, ну, чтобы хотя бы четыре человека испытывали друг к другу дружеские чувства. Ну, детей можно не учитывать, они могут быть или достаточно маленькими, или можно считать, что у них там своя семья, значит, и к данной дружбе они отношения не имеют, но, во всяком случае, пара и пара должны в кругу этих четырех человек, значит, испытывать друг к другу дружеские чувства. Потому что если хотя бы один человек хотя бы к одному человеку дружеские чувства не испытывает, дружба с семьями уже не получается. Значит, уже получается какая-то немножко урезанная дружба. То есть один человек дружит с семьей, а второй не дружит. То есть для того, чтобы коллектив дружил с коллективом, получается, все члены этого коллектива должны ко всем членам другого коллектива испытывать дружеские чувства. Ну, если мы говорим о маленьком коллективе, о семье. Соответственно, когда мы говорим о дружбе народов, то получается, что она, в принципе, нереализуема. Ну, потому что, во-первых, нельзя проверить, весь ли народ в полном составе испытывает дружеские чувства к соседнему народу и пользуется ли он взаимностью от соседнего народа. То есть соседний народ тоже в полном составе испытывает дружеские чувства. Или нет. Кроме того, можно абсолютно точно утверждать, даже без всяких проверок, значит, что в больших коллективах людей, тем более, когда речь идет о целом народе, дружеские чувства к соседней большой группе людей в принципе невозможны. И даже когда речь идет не о народе, хотя бы о футбольной команде, их уже в принципе больше, чем семья. И вот даже там 11 человек, ну пусть чуть больше, там плюс запасные тренеры, массажисты, пусть там 20 или 30 человек даже всех скопом. Значит, они уже к соседней футбольной команде не могут испытывать все вместе дружеские чувства. Народы — это значительно более сложные, разветвленные организмы. Людей в них значительно больше. они внутри себя не мирятся. Они зачастую по-разному видят, не зачастую, а всегда каждый народ по-разному видит свою социальную организацию, свою государственную организацию. Ну, кто-то, например, мечтает о монархии, кто-то о республике, кто-то об анархии, а кто-то неведомо о чем, но чтобы было хорошо. Ну, социальная организация, я сказал, тоже по-разному люди ее видят. Даже с точки зрения не только будущего, да, что мы хотим построить. Кто-то хочет построить, значит, будущее без техники и со свежим воздухом и с зеленой травкой вокруг. А кто-то мечтает рвануть к звездам. И эти будущие между собой не клеятся. То есть будущее любителя стейков и виски и будущее вегана – это разные будущие. А живут они все в одном народе, в одном его, так сказать, составе. Но дело в том, что у представителей одного и того же народа и прошлое разное. Потому что каждый по-разному видит историю народа. Разные трактовки людям ближе. Кто-то, значит, исходит из актуальной научной трактовки истории, кто-то из псевдонаучной, кто-то из лженаучной, а кто-то вообще просто находится в постоянном поиске, и его представление о собственном прошлом меняется, то есть оно не является устоявшимся раз и навсегда. То есть у одного народа, значит, прошлое, настоящее и будущее являются предметом постоянной дискуссии. Внутри, причем эта дискуссия может переходить в выяснение отношений, в том числе и с помощью оружия. Это называется гражданская война, которая всегда идет внутри одного народа. Ну, могут, конечно, и несколько народов принять в ней участие, если они находятся внутри одного государства. Но при этом каждый народ будет раскалываться между собой, и внутри него тоже будет идти гражданская война. Таким образом, получается, что в больших коллективах, ну, в таких, как народ, да, те же понятия дружбы, которые применимы к коллективам маленьким и которые применимы к отдельным личностям, они не действуют. А тогда что там действует? То есть какое же тогда понимание дружбы между народами? Ну, наверное, примерно такое же, как было понимание братства между народами. То есть когда мы говорим там, братские народы, и когда мы говорим о дружбе народов, то есть обычно дружбу народов мы понимаем как общий термин, а братские народы – это те, которые состоят в дружбе народов, ну, которые дружат между собой. То есть мы примерно так это понимаем. Ну, во всяком случае, так, поскольку никто, по-моему, на эту тему научных исследований специальных не писал и в этих терминах разбираться не пытался, то вот на уровне инстинктивном мы примерно так жили в такой парадигме. Да, когда говорили в прошлом о дружбе, реально существующей якобы дружбе народов. Но мы только что выяснили, что братство не накладывает никакие обязательства. То есть братские народы живут точно так же, как народы небратские. Следовательно, народы, дружащие друг с другом, ну, даже если считать, что эта дружба возможна, тоже живут точно так же, как народы, не дружащие друг с другом. Для того, чтобы, например, заключить друг с другом политический союз, не надо быть друзьями и не надо быть братьями. Надо только чувствовать общую выгоду, то есть необходимость в этом союзе. Выгода может быть политическая, военно-политическая, да, общая оборона. Выгода может быть экономическая, достижение общей экономической цели, торговля, какое-то взаимодействие. Да. Но предметом соглашения, да, между разными государствами, соответственно, между разными народами, которые эти государства населяют, всегда является какой-то общий интерес, значит, который, как люди считают, достижение которого совместными усилиями для них проще, чем борьба за него, кстати, по отдельности. Но, извините, к дружбе выгода никакого отношения не имеет. К братству тоже. То есть, еще раз повторяю, можно быть совершенно не братскими народами, но заключать союзы. Мы вот тут вот часто совершенно неоправданно говорим, что во все века враждовали с англичанами, хотя не так долго мы с ними враждовали. Вот просто последние два века, наверное, чаще враждовали, чем дружили. Но, тем не менее, это не мешало нам и в прошлом веке, и в позапрошлом веке заключать с теми же англичанами союзы, то против немцев, то против французов. Хотя отношения у нас там особо дружескими назвать было нельзя, но возникала общая опасность, и, знаете, все остальные противоречия откладывались в сторону. Значит, заключался союз. Потом общая опасность исчезала, и опять начиналась жестокая борьба. Без всяких воспоминаний о том, как только что стояли плечом к плечу. Как там говорят англичане, да? Есть постоянные интересы. Таким образом, получается, что какая-то материализация этой дружбы, да, она, в принципе, в политике невозможна. Ну, можно, возможно, в экономике, да? У нас есть какие-то случаи, которые бы говорили бы, что вот мы совместный огород возделываем, да, двумя народами. Ну, какое-то у нас есть общее экономическое дело, которое у нас нет с другими. Вот только с этим народом мы торгуем, там, только с этим народом мы какими-то технологиями обмениваемся. Вроде бы нет, опять-таки, мы и с врагами, и с друзьями, и с кем угодно обмениваемся одним и тем же. И стремимся к торговле всегда со всеми, независимо от их актуального политического статуса. Нормально, торговать всегда лучше, чем воевать. То есть ни в политике, ни в экономике, получается, дружба народов никак материализована быть не может. Это, может быть, она может быть материализована в культуре. То есть, ну, вот мы дружим, и поэтому у нас возникает единая какая-то культура, которая присуща обоим народам. Так вроде бы тоже нет. Наоборот, когда мы говорим о дружбе народов, то как один из признаков этой дружбы и одно из достижений этой дружбы, мы подчеркиваем, что таким образом мы сохраняем еще и культурное разнообразие. То есть это помогает нам сохранять культурное разнообразие, обогащая параллельно собственные культуры. То есть мы что-то заимствуем, да? Но при этом заимствуем как часть собственной культуры. И они что-то заимствуют, но заимствуют как часть собственной культуры. Но опять-таки, а нам для того, чтобы заимствовать гамбургер, надо было дружить с американцами? Вот у нас никогда не было вроде бы дружбы народов с американцами, хотя союзы бывали довольно часто. Но гамбургер мы заимствовали, значит, Кока-Колу мы заимствовали. Голливуд, да, там джинсы мы заимствовали, жабачку заимствовали. Значит, голливудские стандарты заимствовали. А вот, скажем, с узбеками у нас была многолетняя дружба народов, но тюбетейку и халат мы так и не заимствовали. То есть не то, чтобы мы их не можем купить и одеть, но, согласитесь, мы не употребляем их в быту так же, как употребляем гамбургер. То есть сказать, что у нас произошел вот такой вот массовый культурный обмен, тоже нельзя. Таким образом, можно прийти к выводу, да, что дружба народа является чем-то эфемерным. Ну, давайте мы продолжим после новостей. Через 5-6 минут вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день еще раз. Тут вот какая-то Ольга, значит, нам сообщает, что ей тяжело слушать одну тему целый час. Значит, ну, могу посочувствовать, потому что это, значит, проблемы с концентрацией. Вот. И эти проблемы, в общем-то, создают проблемы и жизненные. Потому что если бы не было проблем с концентрацией, то вы бы знали, что мы ни одну тему не обсуждаем целый час. Вот сейчас мы, например, обсуждали 24 минуты, значит, и потом будем обсуждать еще примерно 24 минуты. В сумме будет 48, а в часе 60 минут. Значит, ну и повторяю, только что мы успели поговорить только 24 минуты. Это во-первых. Ну и во-вторых, опять-таки, если бы не было проблем с концентрацией, то можно было бы уже запомнить, что меня зовут не Владислав, а Ростислав. Это очень просто. Да, теперь возвращаемся, кстати, к нашим баранам. У нас есть еще, ну да, почти 24 минуты для того, чтобы закончить проблемы дружбы народов. Итак, пришли к выводу, да, что это, кстати, понятие несколько эфемерное. Дружба народов. Вот. Но мы только что до этого пришли к выводу, что и дружба между людьми понятие эфемерное. Ну, то есть сегодня есть, а завтра нет. И мы в каждый отдельно взятый момент решаем, а мы с этим человеком еще дружим или уже не дружим. То есть факт эфемерности не может отрицать наличие дружбы народов. Но под сомнение, да, возможность наличия такой дружбы ставит то, что народ не состоит, народ не имеет единой воли. Да? Вот человек имеет единую волю, он управляется единым мозгом. Да? А народ имеет, значит, общую историю, о которой он дискутирует, общее настоящее, о котором он дискутирует, значит, и пытается друг на друга влиять в ходе там, выборов, допустим. Да? Общее будущее, о котором он тоже дискутирует. То есть все у него дискуссионно. И его, кстати, направление движения, да, значит, и темп этого движения, и цели определяются и постоянно меняются в процессе вот этой постоянно идущей дискуссии. То есть единой воли, да, вот самого народа нету. Поэтому для того, чтобы в каждый отдельно взятый момент решать, есть у тебя дружба с соседним народом или нет. По принципу, каждая отдельная воля должна с этим народом дружить, и оттуда должен работать такой же механизм. Значит, этот механизм точно работать не может. Значит, может теоретически работать механизм осознания дружбы в плане вот этого самого внутринародного взаимодействия, да, когда мы ведь не проводим по каждому вопросу каждый день выборы, да? И не проводим по каждому вопросу каждый день или там каждый час соцопросы. Но в целом мы знаем, какой выбор мы делаем, да, и с какой целью мы работаем и к чему мы стремимся. Вот. Извините, меня тут отрывают сообщениями. Носители тюбетеек не нация, другая раса, а мы, американцы, европеоиды. Ну, как вам сказать? Среди американцев много негроидов. Значит, а европеоидам ничто не мешает носить тюбетейки. Ну, мы многое в своей одежде заимствовали у азиатских народов. А они у нас заимствовали. А японцы сейчас не носят кимоно, а носят европейские костюмы. Причем в плане одежды, ну, по крайней мере, до последних поколений, были более консервативны, чем европейцы. Там. А халаты мы вообще когда-то заимствовали у китайцев, а может, не у китайцев, может, именно в Средней Азии заимствовали, а может быть, в Средней Азии заимствовали у китайцев. Они уходят так далеко в прошлое, что мы даже не знаем, что у кого мы заимствовали. Вот. Поэтому говорить, что у тюбетейки носят только в Азии, да, а гамбургеры едят только европеоиды, ну, это, извините, глупо. То есть, потому что гамбургеры едят, Макдональдсы по всему миру есть. В Азии гамбургеры тоже едят, не отказываются. Может быть, сейчас даже больше, чем в Европе их едят. Потому что в Азии традиционно значит, люди такие упитанные, да, считались, это считалось свидетельством благополучия, значит, богатства, и, ну, значит, они считались людьми хорошими, значит, а люди изящные по европейским стандартам, значит, вызывали некоторые подозрения. Поэтому азиатские стандарты красоты не отрицают бургеров, а европейские стандарты красоты сейчас бургеры отрицают. Поэтому еще неизвестно, где их больше едят. Вот, ладно. Еврейскую шапочку, тебе на еврейскую шапочку поменять нам советуют. Ну, значит, еврейскую шапочку, насколько я знаю, евреи называют кипа, а на Руси когда-то называли ермолка. Вот, но если мы имеем в виду одну и ту же шапочку, потому что хасиды, например, носят эту, там, шляпу широкополую. Вот, то есть, если говорим об одной и той же шапочке, то я думаю, что у них с этими самыми, с арабскими похожими шапочками даже общее происхождение. Ну ладно, мы что-то тут в эту самую, в традиционные и нетрадиционные моды, кстати, ударились. Вот. Да, так вот, теоретически может работать тот же самый механизм, который позволяет нам, значит, без постоянных опросов, без постоянных голосований, без постоянных референдумов, тем не менее говорить, что у одного народа есть ясно сформулированная его воля, в рамках которой он действует ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а о воле народа, в общем-то, мы говорим, мы не можем сомневаться в ее наличии, потому что иначе мы бы не могли бы консолидированно действовать. Значит, если рассматривать понятие дружбы как понятие воли народа, то есть когда она постоянно, кстати, интуитивно осознается или отрицается, то в таком случае о некой дружбе народов можно говорить. Да? Но теперь, опять-таки, давайте посмотрим на механизм ее образования. Возникают некоторые подозрения. Потому что там, с той же Средней Азией, с той же Украиной, с той же Прибалтикой, пока мы были в одном государстве, дружба народов вроде бы как-то как бы была. А когда мы перестали состоять в одном государстве, дружба народов вроде бы как исчезла. Мы сейчас даже чаще употребляем термин «братские страны», чем «дружба народов». Причем, опять-таки, когда мы говорим о проблеме с азиатскими мигрантами, допустим, в России, то мигрантофилы, борясь с мигрантофобами, ссылаются на дружбу народов. А когда мы говорим о взаимодействии со среднеазиатскими государствами на международной арене, мы говорим больше о братских странах чаще. Вот, ну, то есть, когда мы хотим, значит, подчеркнуть особые отношения с этим регионом. Когда, да, и вот, значит, когда мы были в одном государстве в Советском Союзе или в Российской империи, то мы вроде бы как говорим о дружбе народов, потому что вот в СССР дружба народов была, а после СССР дружбы народов нету. А как же после СССР дружбы народов нет, если мы говорим, что в России дружба народов есть? Ну, мы же всегда подчеркиваем, что вот в России живут сотни народов, и все прекрасно между собой там дружат, взаимодействуют. Вот, и противоречий нет. И ведь действительно у нас же нету вражды, да? Значит, хотя была. Когда самая Чечня то ли вышла из России, то ли собиралась, там, то была достаточно длинная, даже две, достаточно длинные чеченские войны, достаточно ожесточенные. А потом опять дружба народов. Когда все-таки решили, что будем жить в едином государстве, возникла опять дружба народов, и сейчас мы вместе, кстати, воюем на украинском фронте, и вроде как все у нас хорошо, да? То есть получается, что с дружбой очень хорошо в рамках одного государства, когда политическая система, значит, содействует снятию каких-то напряженностей, да, или, по крайней мере, не дает этим напряженностям или не дает различиям выйти на первый план. То есть единая политическая система обеспечивает нормальные взаимоотношения. А, ну так это тогда и в одном народе работает. Потому что как только мы делим немцев на разные государства, немцы начинают воевать друг с другом, не отрицая того, что они единый народ. С русскими то же самое. Поделили на разные государства, они воюют друг с другом. Даже если нынешнее разделение, кстати, на три русских государства убрать, потому что сейчас же начнется дискуссия, мы такие один народ или разные народы, да? Вот. Ну, для, чтобы уйти от этой дискуссии, давайте уберем этот вопрос нынешний. Но мы же делились на разные государства. Была же Новгородская республика, да? Были же там независимые княжества друг от друга, даже великие княжества. И чем не занимались? Постоянно воевали. То есть, причем, никто же не отрицал, что это единый народ. Единый православный русский народ с ожесточением воевал между собой, как только возникали разные государственные образования. То есть, получается, дружба народов, да, она возможна в рамках одного государственного образования, причем действительно разных народов. Кого не собери в рамках одного государственного образования, сразу у тебя получается дружба народов. Американцы говорят, плавильный котел, вообще мы там одну американскую нацию выплавили, причем даже из разных рас. Потом, правда, выясняется, что не совсем выплавили, но все равно вроде бы как живут нормально, да. То есть, если бы все время друг с другом бы боролись, то уже бы давно бы раскололись. Они не раскалываются. Может быть, конечно, в перспективе и расколятся, но пока нет. То есть, в принципе, разные народы, разные расы внутри Соединенных Штатов взаимодействуют именно как американцы, не переставая при этом быть неграми и белыми, и католиками, и протестантами, там, итальянцами и немцами бывшими. Вот, взаимодействуем, тем не менее, как американцы, и в этом плане можно говорить о какой-то дружбе народов, да, то есть просто у них нет, чем они отличаются от России, у них нет коренных территорий, на которых эти народы выросли. У нас, допустим, там славянские народы занимают свои коренные территории, хотя и распространяются на бывшие чужие, значит, финно-угорские свои, тюркские свои коренные территории, там, и так далее, кавказские народы свои. Значит, ну, это не мешает им всем быть россиянами, значит, и в рамках одного государства поддерживать между собой вроде бы как дружбу народов. Да? Значит, но, опять-таки, в данном случае одно государство запрещает как принадлежащим к одному народу, так и принадлежащим к разным народам людям развивать враждебные отношения друг с другом. То есть государство для того и существует, чтобы снимать напряженности, да, и балансировать интересы, как внутри, опять-таки, одного народа, так и внутри разных. Таким образом, когда мы говорим об одном государстве, мы говорим даже о том, что постепенно в таком случае народы сливаются в одну политическую нацию. Ну а потом, очевидно, если проходит достаточно длительное время, они сливаются, в общем-то, и в один народ как таковой. Потому что, ну вот, мы можем это увидеть на примере Франции. Часто говорят, что до Наполеона, еще при Бурбонах, Франция состояла из разных народов, там, из бургундцев, нормандцев, бретонцев, там, и так далее. Хоть она была уже единой Францией. А после наполеоновских войн, значит, из них вышла единая французская нация. Но эта единая французская нация еще там помнила свое раздробленное прошлое. А сейчас они уже все точно французы. Нет, уже нету этого самого региональных идентичностей. Вам уже никто не представится там как пикардиец, там провансалец и так далее. То есть не могут сказать, что я провансалец, но я живу в Провансе, да? Но не в плане какой-то этнической самости. То есть получается, что государство в любом случае в определенном степени унифицирует людей, находящихся на его территории. Даже если они принадлежат, подчеркиваю, к разным расам. Американцы стремятся сделать американцев из всех. И до последнего времени, пока не выяснилось, что из всех сделать одинаковых американцев не получилось, очень гордились именно своим универсализмом. Не случайно называли это плавильным котлом. Таким образом мы приходим к достаточно простому выводу. Да, что дружба народов, о дружбе народов можно говорить в том случае, если есть тенденция к слиянию в одну политическую нацию, именно политическую, то есть разные этносы могут сливаться в одну политическую нацию, и при этом предполагать, как минимум, что в дальнейшем возникнет и новый, кстати, новый этнос. Причем на базе государства, образующего народа, Но опять-таки, это уже будет единый народ. Он будет где-то обладать особенностями всех народов, которые входят в эту политическую нацию. Значит, но, очевидно, чьих-то будет больше, чьих-то будет меньше, и, по крайней мере, язык-то у него точно будет один. Потому что у государства, даже если у него есть несколько государственных языков, основной все-таки, как правило, все равно один, и он и доминирует. И понятно, что в России это русский. Да? Значит, там, в Англии это английский, кстати, в Великобритании, не шотландский, не ирландский, значит, не валлийский, тем более, а английский. Значит, в этом самом, во Франции это лангуи, а не лангедок. Значит, там, ну и так далее. В этом самом, в Германии это тоже там хот-дойч. Вот. То есть разные эти самые, разные диалекты, даже в рамках одного языка, а разные диалекты все равно сливаются в какую-то единую литературную норму, она начинает доминировать. Точно так же на одной территории начинает доминировать один язык, одна культура, они синкретические, да, они заимствуют много из языков других народов, из культур других народов, но тем не менее на них все равно у них какая-то общая база, да, и эта общая база, как правило, принадлежит государствообразующему народу. И в этом плане, да, можно говорить о дружбе народов, как об их постепенном слиянии. И в этом плане мы, кстати, этот термин обычно и употребляем. Точно так же, как в этом же плане мы употребляем инстинктивно и термин «братья». Почему, допустим, о Белоруссии говорят «братский народ», хотя совсем недавно, еще когда Лукашенко стремился в Европу, да, там в 20-м году, когда у него были серьезные колебания до мятежа, возникали сомнения. Там, в сети, да, братский у нас народ Беларуси, а не братский, какой там он вообще. Значит, сейчас термин «не братья» употребляется по отношению к украинцам. Потому что пути разошлись, да? Значит, столкновение произошло. Значит, мы констатируем, что у нас в данный момент нету тенденции к слиянию, значит, в единую, сказать, нацию. Но на территориях, которые уже вошли в состав России, мы опять говорим там, о едином народе, там, о братских народах, о дружбе народов там, и так далее. То есть, как только меняется их политический статус, меняется и отношение к этим территориям. Причем, если те, у кого память, значит, лучше, чем у рыбки Гуппи, должны это помнить за последние только 10 лет. Ну, помните, начиная с этого самого, с массовых утверждений в сети, Крым заслужил войти в состав России, а Донбасс не заслужил. Значит, там наши мальчики не должны умирать за то, что вы не смогли победить хунту и так далее. Значит, изменились политические обстоятельства, выяснилось, что Херсон уже заслужил войти в состав России, а Харьков не заслужил пока. Потому что потом изменятся политические обстоятельства. Может выясниться, что уже и Львов заслужил. И, кстати, изменение произойдет именно вслед за изменением политических обстоятельств. Изменится и отношение всего общества. Потому что просто советую посмотреть за последние 10 лет, постараться вспомнить и собственное отношение, да, и в целом вот картинку, которую давали социальные сети, то есть отношение, как минимум, активной общественности. Не можно сказать, что весь народ относится так, как относятся социальные сети, но его активная часть, которая активно выражает, даже пытается навязать свое мнение другим, ну, значит, выражается именно так. То есть получается, когда мы употребляем вот эти вот термины «дружба», «братство» там, и так далее, по отношению к взаимоотношениям между народами, мы в первую очередь все-таки имеем в виду политическое взаимодействие. И, кстати, ну, давайте вспомним уже события актуальные, буквально последних там, 2 лет, там, или последнего года, или последнего месяца. А что мы обычно предъявляем нашим там, соседям в Средней Азии? Там, значит, говорим, да вот друзья вроде бы друзья, а войска на наш фронт не посылают. там, или что-то вроде этого. То есть, они такие, мы же не требуем вместе суп варить, наоборот. У нас внутри страны, значит, зачастую возмущаются тем, что власти там, региональные, там, иногда даже федеральные, пытаются активно пропагандировать там, национальные культуры, национальные кухни соседних народов, с которыми вроде бы как друзья. То есть там, фестиваль плова стал нарицательным, причем негативно нарицательным, значит, описывающим отношение значительной части российского общества к мигрантам из Средней Азии. Значит, вот, то есть какого-то там, мы не говорим о взаимодействии культур, и мы точно не мыслим ежедневно, там, а кто там в этом самом в Узбекистане или в Туркмении великий художник, писатель, поэт хотя бы последнего тысячелетия. Думаю, что большинство вообще и не знает, что там такие были. А под политическими категориями мы мыслим постоянно. И именно в политических категориях мы и определяем наши взаимоотношения. Более того, мы зачастую вспоминаем о том, что какой-то народ существует, и что он там у нас друг или брат, только в том случае, когда узнаем, что у нас возникли какие-то политические отношения, ну, в крайнем случае, экономические. Решили купить у нас очень много нефти, ну, или еще что-то, или продать нам что-то очень полезное и дешево. Тогда возникает отношение или ощущение дружбы и братства. Поэтому я думаю, что когда мы все-таки говорим, да, и употребляем эти термины, понятно, что мы их будем употреблять, мы к ним привыкли. И ну, мы, когда мы их употребляем, мы все-таки в них вкладываем определенный смысл, всем нам понятный. Мы его никогда между собой не обсуждали, да, но смысл нам понятный, вроде бы, да. Значит, ну, все-таки думаю, что надо понимать тогда, что мы имеем дело все-таки с категорией политической. А категории политические и бытовые, они очень разные по своей сути. Поэтому бытовая дружба, да, когда один за всех и все за одного, и политическая дружба, это очень разные дружбы. И если мы говорим о политической дружбе, дружбе народов, да, не имея в виду при этом тенденции к объединению, консолидации и, ну, сказать, постепенной ассимиляции нашего друга очередного, то в таком случае это переходящий пропагандистский термин, то есть термин, рисующий конкретно сложившуюся на сегодня политическую ситуацию, которая может в ближайшее время или в отдаленном будущем измениться, но которая не является постоянной категорией. Поэтому повторяю, что когда мы все-таки зачастую, да, употребляя вот эти бытовые термины в политике, они там устоялись уже, мы начинаем к ним относиться тоже как к бытовым терминам. То есть мы требуем от больших масс людей действовать так, как действует один человек, один организм. А это, в принципе, физически невозможно. Будем понимать механизм взаимодействия между народами, да, неважно, будем мы употреблять термин «дружба», не будем мы употреблять термин «дружба», у нас будет значительно меньше проблем и больше дружбы, потому что мы не будем требовать от друзей, значит, то, чего друзья нам не могут дать, и то, чего мы им никогда, кстати, не даем, значит, потому что, опять-таки, зачастую мы требуем от соседних народов больше, чем собираемся, когда бы то ни было, дать им. Вот. Ну, спасибо, мы, в общем-то, на сегодня завершили. Значит, теперь новости и до новых встреч.